Привет! Подкаст «Бусти по подписке» начинает второй сезон, и мы полностью пересмотрели формат нашего подкаста. Мы по-прежнему общаемся с классными авторами, которые монетизируют свое творчество с помощью «Бусти», но теперь говорим с ними о них. С вами Маша, комьюнити-менеджер «Бусти», и мы начинаем! Сегодня у нас в гостях Дарья Черкудинова, журналистка и соавторка подкаста «Норм» и других проектов одноименной студии. В подкасте «Норм» Даша и Настя стараются осмыслять, как меняется мир вокруг. Чаще всего авторки делают это вместе с гостями – антропологами, психологами, активистами и другими экспертами. Но сейчас, я уверена, Даша расскажет о проекте гораздо более красочно, и чтобы задать направление нашей беседы, закину первый вопрос. Привет, Даш. Очень рада, что мы наконец-то встретились в своеобразном прямом эфире, потому что действительно много было попыток связаться, договориться и сделать этот выпуск. Очень рада видеть тебя в первом выпуске второго сезона подкаста «По подписке».
Ой, класс, мне тоже очень приятно быть вашей гостьей. Так какой же первый вопрос? Про наш проект нужно рассказать.
Да, безусловно. Насколько я знаю, проект «Норм» существует уже более 3 лет. Можешь рассказать, пожалуйста, как он зарождался? Что было точками вдохновения и референсами? И, если можно, в продолжение добавить пару слов о команде. Она состоит только из вас с Настей или кто-то остается за кадром?
Да, конечно, сейчас все расскажу. На самом деле, действительно, больше 3 лет существует подкаст «Норм», сильно больше. Мы первый выпуск выпустили в 2017 году, в конце года, в октябре или в ноябре, кажется. И долгое время мы выходили так, знаешь, через пень-колоду, раз в месяц, потом раз в 2 недели. И года с 2019, наверное, мы стали выходить регулярно, раз в неделю, как часы, по пятницам. И в 2019 году мы сделали уже студию на базе подкаста «Норм», потому что и Настя ушла со своей работы, и я ушла со своей основной работы. И подкаст стал нашим таким основным родом деятельности. Конечно, у нас есть большая команда, потому что мы делаем не только подкаст «Норм», мы делаем еще 2 авторских подкаста «Советские дивы» и «Ласточки», наш новый проект. И еще мы делаем несколько подкастов для наших друзей, для наших партнеров. Это подкаст «История любимых продуктов» для онлайн-магазина «Самокат». Уже 3-й сезон скоро начнет выходить. Классный проект про еду. Там говорят очень прикольные ведущие. Мы помогаем компании «Глобайт» делать подкаст «Дайте данных». Это такой тоже подкаст про айтишников, про исследователей разных данных, дата-аналитиков. Что еще мы делаем? Ну, еще какие-то разные проекты у нас есть. И, конечно, вдвоем такое не потянуть. У нас, наверное, человек 15 уже с нами сотрудничает. Ну, в основном это, конечно, люди, которые с нами работают на фрилансе, и у которых есть, может быть, какая-то вторая работа или еще один какой-нибудь проект, или там это люди, у которых декрет или еще какие-нибудь разные жизненные обстоятельства, которые им позволяют не работать фулл-тайм, но помогать нам.
Очень интересно, особенно послушать о том, как проект, который начинался и зарождался с идеей 2 человек, настолько притягателен оказался, что в дальнейшем собрал вокруг себя команду людей, которые горят этим в сердце.
Ну, надо сказать, что нам, конечно, с одной стороны, с Настей очень повезло по многим причинам, потому что в 2017 году как раз начался такой вот ренессанс популярности подкаста как жанра. «Медуза» стала делать свои подкасты, например. Еще какие-то подкасты начали выходить вот такого нового поколения. Не про IT, не про игры, не про вот какие-то такие гиковские штуки, а уже какие-то более приближенные к широкому кругу интересов. Про психологию, про секс, про там какие-то новости, вот такие вещи. Но, с другой стороны, подкастов еще было довольно мало. То есть буквально через год, через 2, вот в 2019 году стартовать было уже значительно сложнее. Но у нас уже была очень хорошая база фанатов, наших слушателей, подписчиков, с которыми мы до сих пор вместе. Нам уже некоторые люди пишут там, слушаю вас 5 лет. Я думаю, что скоро уже нам будут писать, ну, мы выросли на подкасте «Норм». Но это будет очень приятно. Я жду, когда настанет такой момент. Надеюсь, что настанет.
Это звучит как слоган для мерча, комьюнити или фан-базы. Когда-нибудь у вас будет, например, открытая запись с видео, возможно.
Да, да.
И в зале будет сидеть группа людей, у которых будет написано на мерче «Мы выросли с подкастом «Норм».
Да, на самом это деле, было бы здорово.
Ну, я представляю очень хорошо. На самом деле, действительно хочу отметить даже как слушатель, что для меня «Норм» стал одним из тех первых подкастов, где раскрывалось очень много важных именно социальных тем, не узкоспециализированных по какому-то направлению или профилю. Для меня это действительно было отдушиной и проектом, где можно найти выпуски и с активистами, и с психологами, и с другими специалистами вот именно на социальные темы. И в связи с этим хотела дальше продолжить нашу беседу вопросом, как вы с Настей подходите к выбору темы и подготовке эпизодов вашего подкаста, особенно при обсуждении таких деликатных тем, как психическое здоровье и права человека? Как находите гостей и готовитесь к выпускам? Вот, наверное, было бы очень интересно послушать.
Да, но тут, видишь, еще второй хит везения. Дело в том, что мы с Настей журналистки, и мы довольно долго работали в разных изданиях перед тем, как запустить подкаст. Поэтому нам, правда, несложно было начать его делать в плане выбора тем, в плане выбора какого-то фокуса и ракурса. Мы работали в издании «The Village» одно время вместе, даже параллельно. И там я выучила такую оптику современного горожанина и поняла, что, в принципе, все, что интересует меня, все это должно, по идее, интересовать и моего читателя. Потому что мы какие-то с ним более-менее одинаковые люди, мы какого-то более или менее одинакового возраста, мы ходим примерно в одни и те же кафе, мы читаем примерно одни и те же паблики, одни и те же твиттеры, смотрим в один и тот же Инстаграм. У нас есть какое-то понимание примерно одинаковое, что сейчас модно в плане массовой культуры, какие сейчас все смотрят сериалы, какие сейчас все читают книжки, какие активисты сейчас на пике популярности и прочее, и прочее. Ну и, в принципе, вот так я и должна выбирать темы для себя. Сегодня я могу рассказать про какой-нибудь новый сериал, который меня впечатлил, не знаю, про то, что я посмотрела «Last of Us» и что я по его поводу думаю. Завтра я могу рассказать про активистку и журналистку Риту Логинову, которая живет в Новосибирске и занимается темой людей ВИЧ-инфицированных, помогает им очень разными вещами, начиная с того, что развозит терапию по домам, заканчивая тем, что делает подкаст про людей с ВИЧ и вообще ведет такую серьезную просветительскую работу. И та, и другая тема мне интересны и близки, и та, и другая тема имеет полное право на то, чтобы сделать про это выпуск подкаста или как-то еще поговорить о ней, написать пост в Инстаграме или еще где-то. В принципе, мы сейчас все живем в какой-то бесконечной ленте Инстаграма, и мы сейчас можем в ней видеть какие-то цветы, конфеты и чей-то завтрак, а через секунду мы видим в ней какие-то ужасные вещи, и это уже привычная для нас какая-то такая реальность. Поэтому, когда мы делаем медиапроекты, мы тоже можем говорить про все, про что захотим. Но это, конечно, не относится к каким-то нишевым таким сфокусированным вещам. Если мы решили сделать прямо сфокусированную историю и записать подкаст только про, не знаю, телевизоры 60-х годов, тогда, конечно, мы будем только про них рассказывать.
Я полностью согласна с тобой, Даш. И в рамках того, что подкаст охватывает такие разные темы, когда ты видишь в выпусках подкаста, ну, совершенно разную тематику, в том числе и социально, это выступает, например, и для меня как слушателя сигналом поддержки, что проект, который я слушаю, готов обсуждать не только, как ты сказала, букет и красивый завтрак в ленте Инстаграма, но и то, что действительно меня беспокоит. Но, например, в большинстве пабликов, на которые я подписана, я могу не найти близких мне постов, или паблики могут часто игнорировать некоторые аспекты. В этом плане Норм действительно очень яркий выбор тем предоставляет. Еще хотела в рамках твоего рассказа о запуске подкаста, где комьюнити и слушатели подкаста равно по интересам ведущим подкаста, ну, как предполагалось при запуске. Исходя из этого, комьюнити и слушатели должны быть в полной синергии с вами, как творцами и создателями, как с вашей командой. Расскажи, возможно, не все попали в это прекрасное комьюнити, которое полностью поддерживало все поднимаемые темы, и, возможно, пришлось столкнуться с критикой и негативными комментариями на запуске, либо в продолжении, либо при освещении неких острых тем. Как ты, как Настя, как проект с этим работает, справляется?
Ну, я должна сказать, что подкастинг — это все еще очень такая приятная, дружелюбная среда, и мы все еще получаем очень много отличного, классного, очень теплого и доброго фидбэка от наших слушателей, которые пишут там комментарии и в соцсетях, и на хостинге, и на разных платформах, где мы выходим. И, ну, это не сравнить с тем фидбэком, который мы получали, когда работали журналистами. Правда, это не сравнить. Потому что, когда ты журналист и пишешь какую-нибудь заметку, обычно под ней 150 комментариев про то, что ты просто идиот, ничего не понял, ни в чем не разобрался, продажный человек, просто какой-то последний... Ну, просто последний какой-то, последняя персона на свете, и вообще непонятно, кто тебе доверил в руки клавиатуру. И, ну, так было всегда, где бы я ни работала, начиная, не знаю, с газеты РБКД или заканчивая вот как раз изданием The Village. В подкастинге было не так, в подкастинге нас как-то сразу поддержали и очень тепло про нас писали разные посты в Фейсбуке, в Инстаграме, где-то еще, что было огромным авансом. Потому что в первых выпусках у нас, конечно, чудовищный звук, просто ужасный. Просто я не знаю вообще, как это, как мы смогли вот настолько сильно наступить на горло собственного перфекционизма, но вот как-то мы смогли. Видимо, еще было не очень много примеров.
Вы решили задать себе зону роста, чтобы понять, что есть куда расти.
Да, но дело в том, что я работала в деловой прессе довольно долго и писала про разные стартапы, и мне хорошо был знаком концепт MVP, Minimal Vital Project, то есть типа минимально жизнеспособный продукт. И я решила, что вот сейчас мы должны как бы запуститься хоть как-то, потому что если мы хотим продолжать, то нельзя это все оттягивать бесконечно, мы так ничего никогда не сделаем. Ну вот, а потом, конечно же, пришли разные неприятные комментаторы. Я была им очень рада, потому что я поняла, что мы, значит, вышли за пределы какого-то своего пузыря наших друзей, которые даже если им что-то не нравится, никогда об этом не скажут, а напишут слова поддержки, потому что, ну, вот так и повелось у нас в нашем кругу, что если как бы запроса на серьезную критику нет, то ее и не последует. А если запрос есть, то она последует, но в какой-то вежливой и приятной форме, и никто не будет тебе писать, что, ну, какие-то гадости. А вот когда гадости писать начали, я поняла, что, значит, начали приходить какие-то люди со стороны, значит, подкаст начал потихонечку расти, набирать какую-то аудиторию. И это нормально, что есть люди, которым не нравятся наши темы. Конечно, это до сих пор меня задевает, когда особенно пишут, что мы какие-то поверхностные девицы или там какие-то неинтеллектуальные ведущие, что у нас очень скучные разговоры. Это, конечно, меня поражает, потому что я не понимаю, что, ну, как бы, кто это? Кто эти люди, которые так считают? Я не понимаю.
Есть ощущение, прости, прям буквально на секунду брошу, есть ощущение, что сейчас такие комменты люди просто запрашивают через чат GPT, условно, сгенерируй 10 неприятных комментариев. И вот если...
Ну, может быть, да. Может быть. Ну, то есть, ну, как бы, нет, конечно, я не хочу сказать, что мы там какие-то выдающиеся интеллектуалки, нет никого умнее, чем мы. Это было бы слишком эгоцентрично с моей стороны, но я понимаю, что есть, конечно, люди, для которых наш контент может быть слишком легковесный, но я не думаю, что их как бы, что у людей, для которые такие умные персоны, есть время на то, чтобы оставлять комментарии к подкастам. Вот так вот я бы сформулировала. Еще раздражают комментарии, знаешь, когда пишут: «Надоели вы со своей повесткой, со своими феминитивами, со своими там какими-то левыми идеями». Вот это раздражает, потому что как бы
нравится, не слушайте. Из безбаб опять ты.
Ну да, я как будто бы мы же не лезем в какие-то ваши паблики, в которых вы занимаетесь своими вот этими вот какими-то другими делами и обсуждаете свои вот эти вот другие темы. Что еще? Есть у нас сейчас, вот у нас есть подкаст еще «Советские дивы», в котором мы говорим про женщин советской эпохи, ну, разных женщин. Некоторые из них родились прямо в самом начале 20 века, кто-то какие-то более наши современные такие женщины. Первый сезон у нас был про актрис. Были Людмила Гурченко, Татьяна Самойлова, Фаина Раневская, Любовь Орлова. А во втором сезоне мы про разных уже женщин рассказываем. Нам кажется, что это такое важное исследование, интересное, потому что, ну, как бы, как ни крути, а мы тоже все родом из всех вот этих вот советских фильмов, из всех каких-то рассказов наших мам и наших бабушек.
Из кинематографа,
из того, как жили наши родители, наши бабушки и дедушки. И, конечно, какие-то установки и ценности они нам передали, мы сейчас с ними живем и что-то с ними там пытаемся сделать, вообще как-то их пытаемся осмыслить, осознать. Поэтому как будто бы важно истории и биографии вот этих женщин вспоминать сейчас, пересказывать их друг другу, понимать, насколько удивительной и тяжелой подчас была их жизнь, и как много испытаний выпало на их долю, и как они с ними справлялись, и как их при этом видело общество, как их видели их коллеги-мужчины, как они с ними обходились, как с ними обходились их коллеги-женщины и так далее, и так далее. Как будто бы важно это замечать и друг другу передавать. И этот подкаст выходит еще и на YouTube, а на YouTube такая есть консервативная взрослая аудитория, и довольно много у нас женщин вот за 50. И они, конечно, нами ужасно недовольны в большинстве своем, потому что для нас это, ну, особенно для Насти, она младше меня.
Это скорее объект исследования. Женщины, которые приходят в комментарии, это очевидцы эпохи.
Да-да-да, они жили, они все это знают, конечно, лучше нас. Естественно, они все знают гораздо лучше нас. Им, наверное, неприятно то, как мы про это говорим, потому что они привыкли про это говорить и думать по-другому. Наверное, когда мне будет сильно за 50, и я увижу какую-нибудь передачу, не знаю, в какой-нибудь директории, которая тогда будет в это время популярна, про, не знаю, журналистику нулевых и двадцатых, и там будут какие-нибудь мои друзья, и я буду слушать рассказы. Тоже, наверное, буду думать: господи, ну что они вообще там себе думают? Ну,
а то есть, будешь, вот так... будешь писать в комментарии?
Ну, конечно, нет. Конечно, нет. Если и буду, то только что-то хорошее. Я очень добрый и благодарный в этом смысле человек. Если мне что-то не нравится, я лучше пройду мимо. А если что-то как бы нравится, я лучше приободрю.
Возможно, тогда уже можно будет оставлять голосовые сообщения в комментарии. И там просто...
Да, я буду говорить.
Часовые рассуждения.
Да, ну, конечно. Вот ты знаешь, еще вот с этими женщинами, которые нас поправляют, с этими зрительницами, которые нас поправляют, которые пишут нам: все было не так, которые пишут: вот такой человек был великий, а вы его там как-то обошли вниманием или сказали, что он там какой-то неизвестный. Честно скажу, мне бывает перед ними супер неловко, потому что ну, у меня вообще как бы комплекс самозванца довольно серьезно во мне до сих пор
живет
и растет.
Мы все в том клубе.
Это, да, потому сколько раз мы уже друг перед другом извинились за сегодняшний разговор, это очевидно, да, что мы обе в этой корзиночке сидим. И, конечно, мне сразу кажется, что я плохо поработала, мне неловко, неудобно, но как бы, а что делать? Делать нечего. Но все равно таких комментариев гораздо меньше, чем других, и все равно мы делаем это, конечно, для, ну, наших ровесников и для людей, которые нас младше, для которых это все какие-то, ну, удивительные истории, про которые они никогда не слышали, потому что даже если они там живут с родителями, жили с родителями и видели по телеку какие-то передачи про всех вот этих советских женщин и актрис, они в них, скорее всего, не вслушивались, а если и вслушивались, то там все равно все рассказано, ну, с такой определенной точки зрения, есть вообще в телевизоре только два нарратива про вот этих всех женщин советских, что она либо несчастная персона не состоялась как жена и мать, либо несчастная персона не состоялась карьерно. А на самом деле большинство из советских женщин, о которых мы что-то знаем сейчас и о которых мы можем сейчас что-то рассказать, актрис, певиц, тем более там космонавток, режиссерок и прочее, прочее, это женщины с очень, ну, как бы серьезным стержнем. Их нельзя назвать несчастными. Это ни в коем случае. Это слишком какой-то поверхностный и очень, ну, какой-то унизительный, как будто бы, взгляд на них, потому что каждая из них — это большая личность, которая преодолела очень много в своей жизни испытаний.
Я полностью согласна и хотела сказать о том, что сейчас, как мне кажется, как раз есть большой запрос на информацию и просветительский, исследовательский контент, который касается именно советской эпохи. Например, даже лично у меня он есть, потому что сейчас к определенному возрасту, я даже не про возраст сейчас говорю, просто многие люди приходят к той точке, когда интересно стало узнать, что действительно за тот период происходило, при этом не только из той школьной программы, которые многие пролистнули и забыли. А действительно, люди приходят с уже сформировавшимся запросом в своей голове из серии действительно узнать про деятельниц выдающихся, про ученых, про космонавток. Поэтому проект, безусловно, как мне кажется, несет большую просветительскую ценность, но женщин, которые наконец-то нашли поле высказаться, тоже понимаю, наверное, прекрасно.
Ну да, вот. Ну да, да, мне тоже как бы понятно, что, ну, что они просто по-другому, конечно, про это думают и по-другому все это знают. Для них это все. Просто мы это сейчас уже на это смотрим как на достаточно далекое прошлое. То есть мне кажется, что есть большой вызов стоит перед нами, как перед человечеством. Он заключается в том, что довольно долго люди стали жить на свете и довольно долго там сохраняться, так скажем.
И сохранять в здравом там уме.
Ну, более как бы это вопрос спорный, но, по крайней мере, в видимости какого-то здравого ума. И поэтому как бы людям уже очень взрослым, для которых вчера это были 60-е, понимаешь? Вот буквально там, или 70-е, вот там они оглянуться не успели, вся жизнь пролетела, вчера были 70-е, а сегодня 20-е следующего века, но они совершенно не готовы расставаться со своим вчера, и при этом они сохраняют там влияние какое-то, власть какую-то и все прочее. Абсолютно непонятно, что для людей, которые родились в 90-е, вот 70-е были так, как для них была Великая Отечественная война. Да. Вот моя мама родилась в 60-м году. Через 20 лет после, ну там, через 15 лет после того, как закончилась Вторая мировая. В общем, для нее это была какая-то история, но при этом как будто бы поколению наших родителей непонятно, что для нас история это уже, ну вот даже 90-е для меня это уже тоже история. Хотя я их более-менее помню, я в них росла. И там, не знаю, я заканчивала школу. В каком я году закончила? 2002.
В 2008, то есть я тоже, да.
Ну да.
Зацепила 90-е.
Но тем не менее, для меня это уже очень давно. Даже да, это. Да, да. А уже все, что было до этого, это просто, ну, как будто бы не существовало уже, так скажем.
В некой исторической дымке уже, если можно так сказать.
Ну вот. Да, я могу это изучать, но я не могу к этому относиться как к чему-то вот
субъективно окрашенному.
Вот, да, как к чему-то родному, как к чему-то такому.
Оценкой, да. И мы включаем запись.
Да, продолжаем разговор.
Да, да, там по моим заготовкам осталось совсем недолго, поэтому мы не должны потерять сознание. Я думаю, что мы это на монтаже просто тогда поправим. Я просто,
да, конечно.
Да, я просто тогда в рамках продолжения беседы просто сразу к следующему вопросу перейду. Если мы закончили про проект про советских див.
Да, я думаю, что да, я что-то унеслась слишком в детали.
Ну, мне на самом деле было интересно, потому что я видела анонс, но видела его... Ну, то есть он где-то потерялся у меня в ленте. И вот сейчас, во время подкаста, я прям четко понимаю, что завтра у меня будет выходной. И я такая: привет, здравствуйте, давайте знакомиться. Я Маша, буду вас слушать.
Ну, я рада очень, да, что так сработало промо мое.
Да,
бесхитростное.
Нативное весьма получилось.
Ну, а что, да. Да. Приходится.
Даш, мы в самом начале разговора упомянули то, что подкаст зарождался и создавался в 2017 году. За это время вами с Настей и вашей командой, аплодисменты ей, было выпущено огромное количество эпизодов. Ты можешь рассказать о своих ощущениях от такого долгого и прогрессирующего, растущего проекта? Сталкивалась ли ты с выгоранием и, возможно, эмоциональным истощением от участия в проекте, где часто затрагиваются и остросоциальные темы, и темы неравенства, несправедливости, болезней и другие темы, которые мы все очень остро переживаем?
Знаешь, традиционно мы где-то в конце ноября, в начале декабря прекращаем выпускать истории про тяжелое что-то и сложное. И начинаем уже делать выпуски про что-то... Ну вот знаешь, как у нас в прошлом году был выпуск «Маленькие радости», например, вот такое. Или там «Как пережить зиму» мы, по-моему, в каком-то 20-м, что ли, году делали. Потому что обычно уже нету сил на такие высоколубые контенты и такие... сложные в изготовлении, сложные в восприятии, сложные в общении со спикерами, потому что зима, холода, темнота, что еще? Обычно еще какой-то, да, какой-то мощный загруз, да, вообще, к сожалению, из-за того, что длинные праздники вот эти у нас есть, новогодние, декабрь, поэтому всех контент-мейкеров традиционно превращается в какой-то просто бешеный конвейер, бешеный принтер реально. Поэтому как бы там есть такое ощущение истощения, но нет такого глобального выгорания. Со мной фу-фу, пока не случалось, я думаю, что какое-то время еще не случится. Во-первых, потому что мы с Настей сами себе хозяйки здесь, и мы сами вольны там когда-то поставить все на паузу и пойти в отпуск, если чувствуется какая-то усталость, или как-то сесть и поговорить о том, что, может быть, нам нужно что-то переделать, перепридумать, потому что что-то куда-то не летит, или там, ну, действительно, нет сил делать что-то сложное, или наоборот, нет желания делать что-то легкое. А есть желание говорить на какие-то сложные, важные темы. Над нами не стоят никакие акционеры,
дедлайны,
генеральные директора. Не, ну, дедлайны стоят, понятное дело, потому что мы и сами их перед собой ставим. И у нас есть рекламодатели, там, перед которыми тоже мы какие-то выполняем обязательства. Ну и слушатели, в конце концов. Потому что все в первую очередь делается ради слушателей. И слушатели, конечно, ждут по пятницам наших выпусков. Без лишней скромности скажу об этом. Это так.
Я как раз хотела сказать о том, что, возможно, тебя и Настю от выгорания сохраняет еще ощущение ожидания и надежды от комьюнити, когда вы точно знаете, что вас ждут, что ваш выпуск скрасит несколько часов жизни многих людей. Я думаю, что...
Да, это так. Это, конечно,
помогает.
Конечно, да, мы очень держимся на плечах наших слушателей, слушательниц, в первую очередь, слушателей тоже. Это очень важно и ценно. Но у меня не было такой работы, на которой я бы работала столько лет, сколько я работаю над подкастом «Норм». То есть вот с 17 года мы его выпускаем, как-то с 19 года у нас уже есть студия и много-много разных проектов. Это, конечно, уже довольно долго, и, ну, кажется, я вот за свою тоже, в общем, не маленькую уже жизнь и не маленький трудовой опыт так долго нигде не работала. Надеюсь, что еще поработаю несколько лет хотя бы.
Мы тоже очень надеемся. Я лично, я уверена, что все ваши слушатели... Я думаю, что в целом то, что ты говоришь о том, что, ну, может быть, еще поработаю пару лет, сейчас все слушатели напряглись. В смысле? Мы планировали, что это будет бесконечный проект.
Бесконечный проект, да. Но посмотрим, да. Видишь, разные сюрпризы нам готовит наша жизнь. Мало ли, не знаю, кто может поручиться, что через год вообще будут существовать подкаст-платформы. Никто не знает же, что будет. Поэтому...
Согласна.
Не загадываем.
Ох уж этот непредсказуемый диджитал. Я все жду, когда мы на ладошке сможем открывать голограммы и весь контент уже получать без девайсов, просто из всемирной сети интернет.
Сразу в голову, да.
Да-да-да, сразу на роговицу глаза. Как раз пока мы затронули тему про развитие и продолжение подкаста, сегодня я уже получила для себя замечательный анонс проекта про советских див, деятельниц и героинь. Возможно, ты сможешь анонсировать еще какие-то выпуски, либо рубрики, либо новые проекты, которые ваши слушатели смогут увидеть в ваших основных соцсетях. И, возможно, что-то, что не появится там, появится на Бусти. Я нативно перешла к Бусти теперь.
Да-да-да. Слушай, ну ты знаешь, вообще тоже нужно сказать большое спасибо Бусти как площадке и нашим бустерам, как людям нас поддерживающим, потому что, конечно, 22-й год был очень сложный для нас. Ну, как, естественно, для всех был сложный. Нет, наверное, ни одного человека, кого он был бы не сложным. И, конечно, есть огромное количество людей, которым пришлось, конечно, значительно сложнее, чем нам. Нечеловечески сложный, просто чудовищно вообще обошлась. Понятно,
да,
что я имею в виду.
Мы все понимаем, да.
Угу. Но Бусти реально давал возможность как-то переконтоваться в то время, пока у нас не было совершенно никаких доходов, но при этом были расходы, потому что мы, конечно, платим своей команде за работу, и мы не практикуем такое, что типа, ребята, денег нет, когда будут неизвестно, поэтому мы вам платить гонорары ваши не будем, потому что с нами это слишком часто практиковали с Настей за время нашей работы с журналистами, и мы отказываемся повторять эти токсичные практики.
Да, не хочется быть в той роли.
Да, ну и, в общем, реклама ушла от нас на какое-то время продолжительное в 22-м году по разным причинам. И потому что, может быть, контент казался для рекламодателей слишком опасным, и потому что многие рекламодатели просто из России ушли и перестали вести здесь дела. И потому что кто-то просто там свои маркетинговые бюджеты заморозил и не понимал, что с ними делать дальше. Ну, в общем, несколько месяцев, ну, как даже почти, мне кажется, почти весь 22-й год мы выходили без рекламы, ничего не зарабатывали, кроме вот того, что нам жертвовали люди на Бусти. Мы начали делать дополнительный контент для них, делать разные коротенькие выпуски, вставлять какие-то кусочки эпизодов, которые не вошли в основной выпуск, выкладывать полные версии интервью с разными спикерами. И это достаточно интересно было. Честно скажу, что не очень много остается сил и ресурсов для того, чтобы работать специально вот для аудитории патронов. Кажется, что люди, которые хотят нас поддержать, они делают это не столько для того, чтобы получить какой-то комплимент в виде коротенького нового контента, сколько потому, что им просто важно, ну, выразить какую-то свою поддержку, важно как-то приобщиться, дать нам понять, что мы не одни, что они нас слышат и слушают, что у них есть тоже какая-то возможность повлиять на нас, а у нас есть возможность как-то повлиять на мир. Вот так вот я бы сказала.
Я как комьюнити-менеджер, который работает и с авторами, вовлечен в их проблемы на Бусти, и замечает, как реагирует аудитория на появление, например, Бусти у какого-то медийного проекта, я совершенно точно на 100% могу сказать, что очень часто пользователи приходят к Бусти, к автору, именно не за тем, чтобы получить какие-то невероятные полуторачасовые, полнометражные, хорошо смонтированные, эксклюзивные видео. Есть ощущение, что очень много человек уже очень давно хотели поддержать этого автора. На мой взгляд, ваша аудитория как будто бы ждала, пока у нее появится возможность для того, чтобы по достоинству попытаться вернуть то, что вы вкладываете в свой проект. Потому что действительно темы актуальны, они поддерживают людей, они дают ощутить себя не в одиночестве, особенно в последние годы, когда Ну, лично для меня, я уверена, что для большого количества людей вот это чувство сепарированности, чувство mm-hmm. одиночества, его очень хочется разбить. И вот такие проекты, например, мне в этом помогают.
И спасибо большое, Маша, очень приятно
да,
это слышать.
Да. Да, и вот действительно, мне кажется, что большая часть вашего комьюнити как раз именно так и относится к вашему Boosty. Но, возможно, это только моя теория. Возможно, ты дашь больше деталей или подробнее расскажешь о том, как аудитория отнеслась к тому, что Норм завел Boosty, и вот появился такой инструмент там, где его раньше не было, и там, где весь контент...
Ну, нам, кстати, действительно многие написали, спасибо. Ну, нам и до этого многие писали, мол, как вас поддержать. Ну, поскольку мы и так размещали рекламу там, с 2019-2020 года в Норме практически в каждом выпуске, мы не очень хотели злоупотреблять лояльностью наших слушателей, потому что мне кажется, что когда ты уже продаешь их уши рекламодателю, так скажем, ты уже как будто бы не имеешь права просить с них еще и денег. Но на самом деле, оказывается, имеешь, и это хороший способ сказать спасибо для людей, которые, ну, которые хотят сказать спасибо.
Самый простой способ благодарности, условно говоря, в два клика. Даш, тогда я думаю, что у нас получился очень ламповый, теплый разговор. Мне было очень интересно узнать самой, и я уверена, что слушателям подкаста по подписке также будет интересно о том, как зарождался успешный кейс подкаста «Норм», и как из и DIY-проекта двух создательниц он превратился в действительно пример для других проектов с достаточно большой командой, своей студией и огромным количеством эпизодов и интересных гостей. Я со своей стороны могу только поблагодарить тебя за такую приятную беседу. Спасибо.
Спасибо огромное. Большое, Маш, тоже было приятно познакомиться и поболтать. Спасибо большое.